Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, опять Господь дает нам возможность собираться здесь, общаться с Господом, познавая Его волю, размышляя о Его Слове или через Его Слово. Сегодня очень много говорилось о Христе и также значении Адвента, для чего Он нужен, то есть радость того, что придет Спаситель. Сегодня тема также основ христианской жизни, которая была, она была о Иисусе Христе. То есть мы говорили о важности понимания Иисуса Христа, для чего Иисус Христос пришел. И вот говоря о Рождестве, мы говорим, что Иисус Христос должен был прийти по определенным причинам. Ну, почему-то мы не празднуем дни рождения каких-то великих людей, может быть, президентов, кто Ангелы Меркель, а кто Путина или кого-нибудь другого, мы почему-то не празднуем, потому что для нас это не имеет актуальности, важности. Но почему-то Рождество Христово или рождение Христа, оно важно. И всегда это сопряжено с понятием, таким понятием, как спасение. Мы нуждаемся в спасении. Нам просто оно необходимо, абсолютно важно, потому что мы грешны, и наш путь всего один – у преступника путь один – получить наказание и получить полное наказание. Но вот Иисус Христос, Он был послан на эту землю для того, чтобы принести спасение, то есть спасти тебя и меня, спасти тех людей, которые приняли Иисуса Христа Господа как своего Спасителя в свое сердце. И сегодняшняя тема, о которой я хотел поговорить, она идет из отрывка, из письма к Ефесянам апостола Павла. И почему я взял этот отрывок? По той причине, что последнее время, последние несколько лет мы очень часто употребляем в разных сферах жизни нашей и вот служений в церкви, общения с людьми, общения просто с людьми-христианами, которые очень переживают о своем, о спасении, о Иисусе Христе, о своем возрождении, а также неверующие люди, которые сталкиваются вот с вопросами спасения. И поэтому этот отрывок мы часто очень употребляем, часто говорим. Я хотел бы сегодня в преддверии Рождества поговорить о нашем спасении, а именно поговорить о том, кто мы были и кем мы стали, если, конечно, мы приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце. Вот этот рисунок сестре пришлось долго думать, несколько дней для того, чтобы изобразить немножко вот содержание этого отрывка. Она долго рисовала, мы списывались вместе, и в конце концов решили, что вот Ефесянам 2 главу с 1 по 10 стих можно изобразить вот где-то так. И вот так мы будем с вами говорить вот этот отрывок. Мы будем разделим его на две части, с 1 по 3 стих, это первый рисунок, и с 4 стиха по 10 стих мы будем говорить о возрождении или воскресении мертвого человека. Прежде чем прочитать этот стих, я хотел бы сказать, что это письмо, которое писал апостол Павел церкви, оно имело свое основание, как и всегда, что делал апостол Павел, Божий человек. Он писал церкви, которая была наставлена им, он писал Тимофею, который был пастором в этой церкви, и в этой церкви были проблемы. Вы знаете, не бывает церкви без проблем, и в этой церкви была также проблема. Проблема в том, что были люди, которые имели какую-то власть, авторитет человеческий, которые могли говорить, но не по существу. Они занимались второстепенными делами. Они говорили о разных баснях, родословных, спорили что-то, доказывали, выясняли, кто, что, зачем. И вот так проходило их время. Вы знаете, всегда, когда мы с вами посвящаем наше время второстепенному, мы всегда будем уходить от главного. Вот апостол Павел, видя, что вот эти разговоры, эта церковь находится в опасности, он пишет это письмо, чтобы вот эти бесполезные моменты, бесполезные разговоры, они перестали мучить церковь. Но церковь действительно росла и изменялась в познании Бога. Эти споры, которые были в церкви, они не были назидательными. И вот апостол Павел пишет письмо, и у нас оно записано как 6 глав. И первые 3 главы апостол Павел пишет учение. Вот знаете, как ученикам. Учение, здравое учение о Господе, о Евангелии, о спасении. И вторые три главы он пишет о практическом применении. Итак, давайте прочитаем послание, письмо к Ефесянам, вторую главу, с 1 по 10 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя господствующего в мире, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей, благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, апостол Павел пишет здесь христианам для того, чтобы люди, называющие себя христианами, принявшие Христа как Спасителя, еще раз были утверждены в спасении, и причем понимали весь принцип и все положение их самих до того, как они стали воскресшими, и после того, для того, чтобы они не думали о себе больше, чем они должны думать, для того, чтобы они точно знали, откуда это спасение и что с этим делать. Первые три стиха, которые мы разберем, я не буду о них очень подробно говорить, потому что вообще эта тема очень большая, в одну проповедь сложно вложиться. Мы только поверхностно скажем о трех стихах, которые здесь написаны. Итак, первый отрывок с 1 по 3 стих рассказывает о нас. Может быть, не о всех здесь присутствующих, но... Нет, наоборот, первый, третий стих, три стиха рассказывают о всех присутствующих. Кто-то, может, уже находится в другом положении перед Богом, а кто-то еще такой, как написано здесь. Итак, давайте мы посмотрим стих за стихом и посмотрим, о чем здесь говорится. Первая часть говорится о нас, мертвых по преступлениям нашим. Да, конечно, мы живем, мы ходим ногами, неважно, принявший человек Христа как Спасителя или нет, мы ходим, что-то делаем, ходим на работу, ложимся спать, просыпаемся, идем дальше, но наше духовное состояние, наш дух, наш внутренний человек, он был мертв или находится еще мертв у тех людей, которые еще не приняли Иисуса Христа. Стихи 1-2а рассказывают о том, какие мы по природе. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». И вот апостол Павел описывает состояние и возвращает людей в реальность, чтобы люди вспомнили, вот те христиане в Ефесской церкви, кем они были до этого. Естественно, когда мы читаем этот отрывок, мы вспоминаем, кто мы или кем мы были, если мы сейчас стали спасенными людьми. Кем мы были? Мертвые. Вопрос. Всем приходилось видеть труп? Наверное, молодежь навряд ли видела, и в Германии, наверное, особенно было сложно видеть или не видели труп, какой он и какие процессы в нем проходят. У нас на родине раньше было все очень просто. Если человек умер, девятиэтажное здание, похороны через 3 дня, гробик ставили на 3 дня на улице, чтобы дома не воняло. И вот он стоял 3 дня там, и каждый мог смотреть на труп. Не было такого, неизвестно. Не, просто прикрывали сверху доску, чтобы собаки не покусали. Да, у нас так это было, это нормальная практика была, и так все работало. Не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось. Да, шокирует? Ну, раньше так было. И вот апостол Павел пишет: «И вас, мертвых». Он не просто пишет такое красное словцо, чтобы люди не поняли, о чем речь. Он говорит реально о людях, которые без Бога, и он говорит, кто они, мертвые. Чем отличается мертвый человек от живого? Например. Что? Он не двигается. Хорошо. Он еще?
Не дышит.
Еще?
Не слышит.
И не думает. Ему можно проповедовать, с ним можно поздороваться, его можно увещевать, ему сказать, как ты мог умереть, за чем ты это сделал. Ему, с ним можно поговорить. Какая у него реакция? Да никакая. Потому что он мертвый. Он мертвец. Он не может реагировать ни на что. Он плохой собеседник, он равнодушный. Потому что его нет уже, осталась только хромина, вот это тело, но человека самого нет. И вот апостол Павел пишет не что иное, как прямо обращаясь к людям, которые когда-то родились и были все мертвые по преступлениям вашим. Он говорит: «Мертвые, и вас мертвым по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Он говорит о том, что люди, когда люди рождаются, они уже мертвые. Вот этот грех, который был еще, или был, начался в Едемском саду во время грехопадения, когда люди отвергли Бога и решили сами стать Богом, этот грех по наследству передается от человека к человеку. И когда рождается маленький ребеночек, нам кажется, он совсем невинный. Да, он еще не успел согрешить сам, но он уже мертвый по своей сущности. По рождению он является мертвым. И его мертвость, она проявляется с каждым днем. С каждой недели вы видите, как ребенок рождается и начинает с каждой недели отстаивать свои божественные права, да, в кавычках, свои божественные права. И вот так же апостол Павел говорит: когда-то вы были людьми мертвыми по вашим преступлениям и грехам вашим. Он говорит, что когда-то вы были людьми, не воспринимающими Евангелие, людьми, которые не реагировали и не общались с живым Богом, которые слушали, может быть, Слово, но отрицали Его, потому что вы были когда-то мертвые, не способные воспринимать это Слово. Вторая часть из этих трех стихов, 2b, 3. В которых вы некогда жили, по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот что интересно. Этот отрывок рассказывает о нас с вами, кем мы были. Мы не только были мертвые, и такие, знаете, нейтральные. Мы еще и жили по указке или в зависимости от кого-то и от чего-то. И апостол Павел рассказывает нам о нас. От чего же мы зависели? Вы можете сравнить свою жизнь, если вы вспомните детство свое, молодость и в момент до покаяния, вы можете вспомнить, как вы жили, как в вашей жизни отражалась вот эта зависимость. Давайте мы посмотрим. Апостол Павел говорит о трех зависимостях. Первая зависимость, он говорит, жили по обычаям мира этого. Вопрос, а какие обычаи этого мира? Есть у этого мира обычаи? Или мир как-то живет без обычаи, там все как-то все нормально? Какие обычаи этого мира по отношению к Богу? Я, мне, для меня, со мной, обычаи мира. Все крутится вокруг меня самого, все для меня. Эти обычаи мира, они взращиваются с самого маленького возраста. То есть, если человек взращивается в семье атеистической, то он будет взращиваться или расти по обычаям этого мира. Как-то мне пришлось с одной коллегой разговаривать и вот говорить о Христе. Вот, и она говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, настолько далека от этого всего. Говорит, я просто, меня вообще это не волнует. Говорит, я воспитывалась в атеистической семье, мы никогда не говорили о Боге, у нас не было обычая, мы не праздновали Рождество, мы ничего не праздновали, вообще ни о чем не говорили. То есть она вообще говорит, слушай, я вообще не знаю этой темы, меня не интересует это. Это я не понимаю это. Вот такой обычай в ее семье и в семьях многих людей, это обычай мира был, жить безбожной жизнью. Другая коллега, которая с другой семьей, вот недавно я познакомился с ней, разговаривал, она говорит, да, говорит, у нас, говорит, вот у меня мама, она верующая, да, она немка, вот, она ходит в церковь и все. У нас, говорит, ну, вера, она постольку, мы там праздники праздновали, там, говорили о Христе тоже, я говорю, ой, это уже хорошо, говорю, ты знаешь, было легче с ней говорить, потому что она уже немножко о Христе знает. Она понимает, что Рождество – это не просто свечки, там, которые зажигаются для красоты, или там просто праздник, или подарки какие-то. Она понимает, что какие-то обычаи другие у нее. Хотя она еще не приняла Христа, но у нее обычаи, ее жизнь немножко другой. В некоторых странах или в некоторых обществах обычае мира, оно вообще подразумевает, что христианство – это сектантство. Да? То есть вы знаете, что в некоторых группах людей, если вы будете говорить, что вы верующий, то вы сектант, какой-то заблудший человек, какой-то необразованный, непонимающий, незнающий. Вот такие обычаи мира сего. Дальше он говорит, не только обычаи мира сего, зависимость не только от мира сего, зависимость от сатаны. Он говорит так. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот интересно, дальше он говорит, что этот мир, он действует по воле сатаны. Вопрос интересный. В том плане, что вы можете сказать, ну, в принципе, ну не все же сатанисты вокруг. А как же быть с простыми, хорошими людьми, которые вроде о сатане ничего не знают, не поклоняются ему, не живут сатанинской жизнью? То апостол Павел здесь говорит, что действительно все, что окружает и все, что находится в мире, оно действует по воле сатаны. Ну, каким образом? Есть люди, которые напрямую поклоняются сатане, которые служат ему, которые сатанисты, которые оккультисты, которые именно погружены в это. Но сатана все равно имеет возможность общаться с людьми, которые в мире этом. И он действует через идеологию, через лжеучителей, через стандарты жизни и проявляется во всех сферах жизни. И вот третья характеристика мертвого человека написано так. «И мы все некогда жили по нашим плотским похотям и помыслам». То есть наше желание было плотское, желание своего, желание для себя, желание себе. И вот так жил мир. Вот это три зависимости, о которых говорит Павел, обращаясь к христианам. И вот третий пункт в этих трех стихах, он говорит, «И были по природе детьми гнева, как и прочее». Заметьте, дорогие друзья, если вы не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, если вы считаете себя просто морально хорошим человеком и можете делать какое-то добро, это хорошо, но в позиции вечности или для Бога все мы или все люди, которые без Бога, они являются детьми гнева, то есть Божьего наказания. Нет других вариантов, нет других путей. Никаких нету средних моментов, нету никаких таких серой зоны. Есть только дети гнева, на которые гнев изнивается Божий, или детьми Божьими. И вот представляете себе, вот эти люди, вот этот человек, он мертвец, но не просто нейтральный мертвец, а он еще и зависимый от мира, от врага, от своей плоти и осужден на смерть. И вот представляете, как можно помочь этому человеку? Может быть, психологу его отослать? Как вы думаете? Представляете, вот иногда мы, как люди, мы даже, к сожалению, некоторые верующие пытаются отослать человека мертвого по всем преступлениям своим к психологу, который бы человеку помог понять свое собственное «я» и почувствовать свою значимость. Представляете, да? Представляете, лежит труп, которому рассказывают, какой он значимый. Ну, значимый только один был на этой земле, это Владимир Ильич Ленин, наверное, насколько я знаю. Его труп, в смысле, который лежал, ему поклонялись. Он еще лежит, кстати, да? Я не знаю. Лежит, да? Лежит до сих пор. Вот ему поклоняются, ходят, хотят увидеть, посмотреть и так далее, но все равно от этого ему ни горячо, ни холодно, и спасения от этого он не получит. И вот апостол Павел говорит, описывает вот так красочно вот эту ситуацию, в каком состоянии находится человек без Бога. Для того, чтобы никто здесь сидящий или слышащий, читающий эти строки, не мог обольщать себя какими-то путями, которые бы помогли ему оживиться или стать живым. Он говорит, продолжая эту тему, он обращается теперь и рассказывает, как этот мертвый человек, как этот духовно умерший человек через жертву Иисуса Христа, через Его рождение, через Его жизнь, через смерть Христа и воскресение может стать совсем другим человеком, радостным человеком, живым. Как может произойти чудо в жизни человека, чудо воскресения? И следующий отрывок действительно, он рассказывает о том действии живительной силы Господа в нашей жизни. И вот мы эту часть тоже разберем стих за стихом, некоторые слова больше пройдем, некоторые меньше, но мы посмотрим, о каком воскресении говорит апостол Павел. Четвертый стих. Причина воскресения. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас. И вот разница между духовно мертвым человеком и великим Богом огромная, абсолютно большая разница. Бог живой, человек духовно мертвый. И вот он говорит, Бог богатый милостью, богатый, имеющий много, безгранично. Что имеет этот Бог? Чем он обладает по отношению к нам? А? Милостью. А что такое милость? Это благодать, незаслуженный дар. Да. Еще что такое милость? К вам приходилось кого-нибудь миловать? Снисходить, сочувствовать, сострадать, желание помочь. Потому что милость – это не только внутри состояния, но оно выражается в нашей жизни, выражается в наших делах. Так вот, Бог, который ничего нам не должен был, против которого мы взбунтовались и по природе стали мертвыми, Он богатый милостью. Дальше написано, «по своей великой любви, о которой возлюбил нас». Вопрос. Когда мы говорим о любви, о чем речь? Что такое любовь? Ну, совсем коротко, мы сейчас не будем глобально говорить. Как эта любовь проявилась? В деле, в жертве. Он не просто полюбил, посмотрел на человечество, сказал, Да, ребята, вы натворили делов конкретно. Я вас просто уничтожу, чтобы вы дальше не мучились. Он мог бы так сделать. Он мог бы посочувствовать, такая милость, проявить такую милость. Но Бог по своей милости, по своей любви, которая проявилась не в сентиментальности, не просто в словах, а проявилась в том, что Бог послал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Там написано, как эта любовь проявилась в нашей жизни. Дорогие, если вы воскресли во Христе, если ты воскрес во Христе, то знай, в твоей жизни Христос проявил милость и любовь. И мы празднуем Рождество, потому что Он сделал это ради тебя. Потому что ты незаслуженно получил тот дар, который Он тебе дал. И не просто получил бесплатный ангебот, а за тебя Он заплатил кровью Своею. Вот пример, как бы сравнить этот пример с нашей жизнью. Вот представляете себе, парень и девушка, да? И вот они увидели друг друга и вот поженились. И вот проходит время, и девушка спрашивает у своего, жена уже спрашивает: «Дорогой, почему ты меня полюбил? За что ты меня полюбил?» И вот мужчина, муж, он говорит: «Ты знаешь, я это сделал по своей воле, абсолютно своей воле. В тебе не было ничего доброго, ничего хорошего, ничего красивого. Ну, в общем-то, ты, по сути, была похожа на мертвеца, но я принял свое решение, чтобы взять тебя замуж, и ты поэтому стала женой». Я думаю, это будет большой скандал в семье. Не только даже скандал, но расстройство серьезное. Это будет переживание для этой жены, это будут вопросы, на которые ей будет сложно ответить какое-то время. И так никто не делает. Но это ненормально, если вот так будет. Когда парень и девушка, парень видит девушку, девушка парня, они начинают общаться, они видят общее, у них зарождается такая возлюбленность, они влюбчивость, да, влюбляются друг в друга, и потом растет любовь. То есть, и если спросить парня и девушку, они могут сказать: да, вот она умная, там, красивая, самая красивая на всей земле, самая дорогая, самая прекрасная. То есть, объясняет, да? Но вы представляете, Христос возлюбил нас вот по такому принципу. Нас не за что было любить. Тебя не за что было любить. Меня не за что было любить. Не было ничего, чтобы мы могли Богу сказать и сказать: «Господь, посмотри, а вот во мне что-то есть хорошее». Апостол Павел писал очень красочно. Хотя, может быть, мы не привыкли так думать. А он говорит: «Бог полюбил тебя, и твоя красота была не больше, чем у трупа». Представляете? А это апостол Павел говорит: «Вас, мертвых по преступлениях вашим, оживотворил». Вот такая Божья любовь. И написано еще раз: Бог богатый своей милостью. Единственное, что дало нам спасение и возрождение, это Его милость к нам, людям. Вот это мы празднуем. Вот поэтому мы встречаем Рождество и радуемся, что Бог, вспоминая, что Бог нас спас не по своим заслугам, не по нашим заслугам, а потому что Он богатый милостью. Дальше. Стих 5. Преобразование воскресения. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Опять апостол Павел не успокаивается и пытается доказать христианам и напомнить еще раз, что они были мертвыми. Мертвые по своим преступлениям. И он говорит дальше: «Оживотворил со Христом». Этот отрывок говорит такую радость нам. Он говорит: Бог не только полюбил и помилостивый был внутри себя, а Он еще проявил эту любовь к тебе. Он оживотворил или дал жизнь тебе точно так же, как Иисус Христос воскрес из мертвых. Вот верующие воскресают точно так же, как Иисус Христос воскрес из мертвых, восстал из гроба и стал живым. Вот так же апостол Павел говорит нам, обращаясь к нам, что Бог и воскресил тебя, если ты Его дитя, если ты принял Его как своего Спасителя. И Бог оживотворил со Христом, и Он опять упоминает и говорит: дорогие, вы спасены благодатью. Он говорит два важных момента: благодатью вы спасены. Во-первых, благодать – это то, что мы не заслуживаем никак, ничем, никакой красотой, ни возрастом, ни знанием, ничем. И он говорит: вы спасены благодатью, радуйтесь этому. Радуйтесь, что вас не спасли родители, не спасли пасторы, не спасли проповедники, миссионеры или еще что-то. Не в людях это заслуга, а в Боге. Благодать. То есть дело, исключающее заслуги человека. И он говорит: вы спасены. Он, обращаясь к христианам, говорит о надежной опоре в спасении. Он говорит: вы спасены, вы можете жить спокойно. Ваше спасение в Божьих руках. Он говорит о том, чтобы люди не переживали, христиане не пытались заслуживать спасение руками, делами, но понимали, что вот эта благодать, она проявилась к вам незаслуженно, и вы получили спасение благодаря Богу. И это спасение не только благодаря Богу, но оно и сохраняется самим Богом. Он дает им большое-большое утешение. 6-7 стихи рассказывают дальше о славе воскресения. Давайте прочитаем 6 стих. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Очень интересное выражение, которое говорит нам не только о сегодня и сейчас. Оно говорит нам о будущем, которое обязательно настанет. Это будущее, оно для, кто-то измеряет будущее просто завтрашним днем, видя перспективу жизни на этой земле. Кто-то строит планы на этой земле и говорит о том, что будет дальше, что будет через день, через два, через три. Но апостол Павел говорит христианам о будущем со Христом. Кстати, это будущее, оно для нас будущее, потому что мы измеряем нашу жизнь временем. Да? У нас есть время, часы, прошла минута, прошла секунда, прошел день. Читая Писание, Бог написал нам всю Библию с позиции времени, для того, чтобы нам было просто понятно, что было вчера, что есть сегодня и что будет завтра. С позиции же Бога. Вы помните, какой Бог? Какое одно из Его качеств относительно времени? А? Он живет без времени. У него нет времени. Как это? Я не знаю. Я не могу себе объяснить, как жить без времени. Ну как так? Как это вечность? Ну где-то же должно закончиться вот у этой вечности, где-то же конец. Сложно объяснить, и люди пытаются каким-то образом это сделать, но это мы не можем объяснить. Это позиция вечности. Так вот, Бог, смотря на людей, на возрожденных, на христиан, Он говорит, что «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог уже посадил нас во Христе Иисусе, дал нам славу на небе вместе с Ним, как Своим детям. Колоссянам 3 глава, 1 стих. Давайте еще раз прочитаем, вернее, этот стих прочитаем к этой теме. Колоссянам 3 глава, 1 стих. Также говорит об этом. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесною Бога». Да, во временном пространстве, конечно же, мы еще находимся на этой бренной земле. И нам придется мучаться жить еще ровно столько, сколько Бог дал нам жизнь. Но если посмотреть с перспективы Бога, безвременного Бог уже дал христианам надежду на спасение и сказал, что ваше спасение в моих надежных руках, и вы будете сидеть со мной. Вот это слава вечности, вот это радость. Давайте посмотрим нашу сторону, человеческую сторону. Очень часто, не говоря уже о людях неверующих, а говоря даже о христианах, иногда мы как христиане, если мы слабы в вере, если мы очень слабы, или это, если это лжеверующие, то мы иногда, или люди иногда, проживают жизнь так здесь на земле, как будто слава этой жизни должна наступить здесь. И эта слава выражается в материальном эквиваленте. То есть люди живут, работают, набирают работы, набирают кредитов, набирают дел, так как будто бы собрались здесь жить вечность. Не замечали такое? А за собой не приходилось? Не приходилось ли быть настолько занятым, загруженным, что не хватает времени для вечного? Хватает время работать на двух работах, заниматься какими-то интересными делами, хобби, поездки, может быть, или еще что-то. А вот вечным заняться, созиданием души, читать Слово Божие, иметь общение с христианами, служить Богу. Я сейчас говорю не только служить вот здесь на кафедре или каким-то видимым служением, а служением, которое созидает церковь, вечную церковь, которая в глазах Божьих имеет славу и вечность. На это времени нет. Ich habe keine Zeit. А если же приходит воскресенье, время, когда есть возможность иметь общение с христианами, назидаться, то сил уже нет приходить в церковь. Встречали такое? Нет просто сил. Потому что жизнь, рутина заняла все время. Вот эта слава сегодняшнего дня, она встала впереди. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, очень важно, куда мы посвящаем нашу жизнь. О какой славе мы думаем? Славе вечности с Богом? Или мы крутимся и вертимся вот здесь, чтобы прожить миллион здесь лет, и причем классно прожить в материале? В нашем понимании, да, в материальном большом достатке. Конечно же, я не говорю о том, что мы не должны работать, не должны там что-то покупать, что-то иметь. Об этом нет речи. Мы должны это делать. Это наша обязанность сегодня на земле. Учиться. Детей хорошо нет, а то мы не сказали бы, вау, пастор сказал, можно не учиться, можно думать о вечности. Нет, учиться надо. Приобретать профессию для того, чтобы зарабатывать на кусок хлеба. Это Божья воля у нас. Мы должны это делать. Но всегда, когда это становится приоритетом нашей жизни, то мы, во-первых, уже находимся в кораблекрушении, и мы терпим еще большее кораблекрушение. Да не будет это у нас. Седьмой стих говорит о славе Христа Спасителя. Не только славе нас, когда мы будем иметь славу на небесах со Христом Иисусом, но и седьмой стих говорит, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей, благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Здесь говорится о том, что спасение, цель спасения, наивысшая цель спасения – это прославление Бога. Когда мы будем спасены, мы не будем центром на небе. И не мы не о себе будем говорить, а центр нашего спасения и радости, и славы будет Бог. Тот, который когда-то родился здесь, в яслях, на этой земле, прожил жизнь, умер и воскрес, дальше вознесся и сидит одесную Бога. И это будет главная цель нашего существования дальше. Давайте откроем Откровение, 5 главу, 8-9 стих. Откровение, 5 глава, 8-9 стих. Можно и дальше читать, но давайте только два стиха прочитаем. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Дорогие, стих, который рассказывает значение, смысл нашей жизни. Иисус Христос, Ему слава всю вечность, всегда. Он центр прославления, Он центр поклонения. Как хорошо, когда Иисус Христос не только в будущем будет центром нашего прославления, но сегодня, сейчас, в нашей жизни, в нашей рутине, в наших заботах, в наших переживаниях. И вот, может быть, погода такая вот давит просто на нервы, жить аж тяжело. Кажется, дождь льет, тучи так вот склонились. Ну, какая радость! Мы можем радоваться, и радоваться есть чему. Достоин Ты славы, который искупил нас Богу своей кровью. Вот она радость. Вот она радость воскресения. Давайте посмотрим следующие стихи. Это стихи 8 и 9. Один момент. Это благодать воскресения. 8, 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Как-то в прошлом году, по-моему, или позапрошлом году, мы много проповедовали о Боге, какого Бога мы верим. И мы много говорили о вере. Как вы помните, мы очень много говорили о настоящей вере. И мы говорили о том, что есть серьезная проблема в христианстве, когда мы, как люди, переставляем акценты вроде на что-то христианское, но являющееся заблуждением. И вот это заблуждение, оно может выражаться в том, когда мы веру ставим на позицию источника нашего спасения. То есть, например, некоторые люди считают, что вера является источником спасения. И люди начинают поклоняться вере. Люди говорят, мне нужно верить, 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 вот побольше верить, 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 побольше говорить, что я верю, побольше верить, и тогда я получу спасение. Вера даст мне спасение. На самом же деле, это заблуждение. Вера никогда не дает спасения, потому что не имеет такой спасающей силы. Нет у веры силы спасать нас. Но вера является проводником, является Божьим инструментом, чтобы дать Его спасение. Нас спасает не вера, а Бог через веру, вменяя заслуги Христа. Это очень важная деталь, очень важный момент. Павел пишет, и Господь к нам обращается, говоря, «Ибо благодатью вы спасены через веру». Он говорит, вы спасены Богом, Христом, Его жертвой по благодати, и это произошло через веру. То есть инструмент Божий – это вера. И дальше он говорит очень важную фразу, которую нам нужно понимать. В разных церквях ее понимают по-разному, когда говорят, что «и это не от вас Божий дар». Некоторые относят это к тому, что написано было раньше о спасении, о животворении и так далее. Вот другие же, или как мы верим, вот как мы понимаем, здесь идет речь, как бы последняя точка, о которой говорит апостол Павел, он говорит, что даже вера – это Божий дар, чтобы вы даже о вере не хвалились, не думали, что вот я, вот посмотрите, вот я был трупом таким, но вот где-то там у этого трупа подключили аппарат искусственного дыхания, искусственной почки, искусственного сердца, диализы, и каким-то образом я проснулся и сказал, «Господь, воскреси меня!» Конечно же, это не исключает решение человека или обращение человека к Богу. Это никак не исключает. Но здесь идет речь о том, что благодать Божия, она выражается полностью, от самого начала до самого конца, это благодать Божья. И он говорит, даже вера, и это не от вас, Божий дар. И в следующий стих он говорит, чтобы никто не хвалился, не отдел, чтобы никто не хвалился. Несколько стихов, просто буквально несколько стихов, которые не ярко, но вот интересно показывают вот этот принцип, что все от Бога и даже вера. Филиппийцам 1:29 написано так. Послание к Филиппийцам, это Колоссянам, да, Филиппийцам. 1:29 говорит интересный такой момент. Филиппийцам 1:29-28 написано так. И это от Бога, потому что нам дано. И вот он говорит христианам, рассказывает, нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать в Него. Да, то есть он здесь говорит о том, что вера – это Божий дар, что нам дано от Бога не только веровать, потому что вера также дается от Бога, но и страдать. В Деяния 3 главе 16 стихом, Деяния 3 глава, давайте посмотрим, 3 глава 16 стих, написано так. Тогда, когда эта история исцеления хромого Петром и Иоанном. 3 глава, 16 стих. «И по вере во имя Его, ибо Его укрепило имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это пред всеми вами». Когда произошло исцеление хромого, апостолы объясняли принцип или механизм, как произошло так, что этот человек хромой исцелился. И вот он объясняет, апостол он объясняет, говорит, что то, что произошло с этим хромым человеком, это произошло по вере во имя Его. И он говорит, и вера, которая от Него, с большой буквы, то есть вера от Бога, она от Него, она дала исцеление. Потому что даже вера от Бога. Вы знаете, очень радостная весть для нас, людей, которые пытаются каким-то образом заслужить Божью привилегию, Божье спасение, Божью расположенность, и потом боятся ее потерять. Это хорошее утешение для нас, когда мы знаем, что это все происходит по Божьей воле. И последний отрывок, это 10 стих, написано так. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Некоторые говорят, ну что, получается так, если мы, от нас ничего не зависит, и Бог сам все дает, то тогда можно жить так, как хочу. Если я спасен от Бога, буду жить и делать, что хочу. На самом деле, это не так. Апостол Павел говорит следующую мысль. Он говорит, духовное воскресение, духовное возрождение, благодать, она выражается в жизни человека, в его делах. И человек, который возрожденный Богом, он будет, он должен, не просто будет, он должен жить, исполняя волю Божию. Здесь написано так, ибо мы его творение. То есть он не говорит, что дела каким-то образом помогут нам спастись. Нет, нет, нет. Он говорит о том, что дела – это результат спасения нашего. Когда внутри моего сердца живет Христос, Он дал мне нового человека, Он возродил меня, я стал новым. Он говорит, если ты стал новым, теперь твоя жизнь, она должна быть преобразована не только внутри, но и в твоих делах, в твоих поступках, везде. Вот это слово «творение», его творение с греческого «поэма». Знаете слово такое «поэма», да? Мы говорим о поэме, это произведение, которое полностью завершенное, такое вот красивое, такое до конца написанное, такое прекрасное, его прекрасно читать, вот написано, поэт сделал там поэму, или писатель поэму написал, да, и вот там можно прочитать поэму хорошую, конечно, разные бывают поэмы, да, я сейчас говорю о хорошей поэме, есть всякие там виды искусства, где сложно это понять, но здесь написано о том, что Бог создал нас, и мы его творение, то есть созданные, завершенные. Мы люди, которые не с конвейера сошли. Знаете, такая продукция китайская. один за одним, наштампованные. Нет, Бог каждого спас из нас для того, чтобы мы могли жить и делать добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнять. Дорогие, Бог предназначил нам не только быть внутри спасенными, не просто только получить благодать. Он предназначил нам уже заранее, чтобы мы исполняли дела во славу Его. Так ли это? Давайте еще раз Филиппийцам откроем 2 главу, 13 стих. Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Давайте даже с 12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во всем, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение». Здесь идет речь не о том, что мы должны зарабатывать спасение, а о том, что мы должны стремиться, живя соответственно нашему спасению. И дальше он говорит как? «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Опять, помните, вот этот человек мертвый, который, у которого нет ни хотения, ни действия, потому что он мертвый по своим преступлениям. И вот Бог, Он оживотворил его, еще производит в нас действия дальше. Дорогие друзья, жизнь спасенного человека, она обязательно должна выражаться в наших делах, потому что вера без дел мертва. Итак, давайте подытожим то, о чем мы с вами говорили. Мы говорили о безнадежности мертвого человека, о том, какой он. Мы также говорили о том, что он полностью зависимый от мира, от врага, дух человеческих, сатаны, и также живет по своим желаниям, зависим от своих желаний. И мы говорили о том, что человек, не спасенный, находится под гневом Божьим, и это единственный его путь, если он не примет Христа и не будет возрожден Богом. Мы также говорили, что да, это возрождение или воскресение Богом – это единственный шанс на жизнь. И причина этого воскресения, мы говорили, Бог, богатый милостью своей, Он нас воскресил. И еще я хотел бы еще раз упомянуть, что воскресение наше или возрождение, оно происходит мгновенно. Мгновенно, вот так. Возрождение человека не происходит поэтапно. Не в течение года, не в течение 2 лет или 3 лет. Нет. Воскресение происходит мгновенно, сразу. Освящение или наша жизнь, когда она преобразовывается, это процесс жизни. Каждый день мы преобразовываемся в образ Христа. Мы говорили также о том, что слава воскресения касается нас, когда мы увидим Господа там на небе особенно и будем иметь настоящую славу, непроходящую. И также касается Христа, который будет прославлен в вечности через нас, через верующих. Также мы говорили, что благодатью вы спасены. Благодать исключает любые человеческие дела, которые бы помогли человеку воскреситься. И также, последнее, мы говорили о том, что жизнь возрожденного человека, она всегда проявляется в его делах. Не бывает христиан-партизан. Не бывает людей-христиан, которые верят во Христа, имеют спасение, но не живут жизнью, и это в их жизни не проявляется. Это не библейское учение, это заблуждение. Дорогие друзья, в преддверии Рождества мы празднуем именно Рождество, вспоминая и напоминая нам, благодаря кому мы получили возрождение. Мы можем радоваться Рождеству, и даже если не лежит снег, и даже если не светит солнце, и даже если плохая погода, сама мысль о том, что Христос родился для тебя, для того, чтобы воскресить тебя, должна просто радовать тебя. И все остальное должно тухнуть просто благодаря этой радости. Все остальное должно казаться настолько незначительным, когда мы живем и когда мы видим действительно, что Христос сделал. Дорогие друзья, пусть Рождество для нас будет не простым праздником, подарками или рутинным днем, или просто таким прошел и все, но что пусть этот день будет радостным днем для тех, кто принял Христа. Дорогой друг, может быть, ты еще не принял Христа? Это серьезная проблема. Серьезная проблема, потому что если ты не принял Христа, то у тебя всего один путь. Здесь написано «мертвых по преступлениям, в которых вы жили» и так далее. И он пишет, что дальше в третьем стихе «ты по природе дитя гнева». И я не хотел бы умолять вот этой мысли, что единственный твой путь без Христа – это смерть, это погибель, вечная погибель. Есть только единственный путь – это Иисус Христос. И если ты хотел бы знать о Христе, о возрождении, о Евангелии, как получить это спасение, как узнать о Христе, ты можешь подойти к верующим людям, которые сами пережили воскресение и способны объяснить Евангелие, можешь поговорить, задать вопросы и не тянуть с покаянием, с обращением к великому, могучему, милующему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь и Бог, сегодня мы провозглашаем здесь, на этом месте, Слово Твое, которое Ты оставил через апостолов, которое вот записано, и можем читать и ясно понимать Твою истину. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что мы здесь, слушая, понимаем, насколько мы не способны ни на что, и насколько Ты велик, Бог. Я благодарю Тебя, что когда-то Ты меня спас. И не по каким-то заслугам и моим добрым делам, потому что я был мертв, но Ты возродил, Ты воскресил, Ты дал надежду, Господь. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, что мы сегодня, как церковь, с такими же людьми возрожденными, можем радоваться этому. Мы можем петь, мы можем слушать Слово Твое, мы можем жить, показывая добрые дела, которым Ты предназначил нас исполнять. Я благодарю Тебя за это. Господь, я благодарю Тебя за уверенность, что когда наша жизнь закончится, мы умрем, или Ты придешь, мы не останемся здесь, в погибели, но Ты возьмешь нас, и мы увидим Тебя в Твоей славе, и мы будем заниматься тем, что Тебя прославлять, потому что Ты достоин этой славы, а не мы. Благодарю Тебя за это, Господь. Касайся нас, сердец, дальше напоминай нам, Господь, это, потому что мы настолько забывчивые. Мы так часто забываем и присваиваем себе то, что нам не принадлежит. Господи, стучись к нам дальше через Слово Свое, чтобы мы всегда были бодрыми, твердыми, и наша вера росла в Тебе. А также стучись в сердца людей, которые еще не приняли Тебя и живут мертвыми по преступлениям, но думают, что еще живы. Укрепи, Господь, нас в вере, веди нас дальше. Тебе слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.